Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, сейчас будут новости этого дня. У микрофона по-прежнему Владимир Карпов. А все адепты Алексея Гудошникова, ну, потерпите, Алексей пошел не куда-нибудь, а в московскую мэрию, где ему все расскажет сам Сергей Собянин про реновацию. А завтра он приедет, возможно, сегодня вечером, не знаю, и все вам выложит, все как есть, все на духу. Я предлагаю сейчас завершить рефлексию на тему произошедших на Тверской событий. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Вы на них постараетесь ответить, и я на них некоторые вопросы тоже постараюсь ответить, как свидетель происходивших вчера событий на Тверской улице. Буду краток, поэтому сформулировал в несколько тезисов. Тезис первый. Что вчера был? Безусловно, провокация Алексея Анатольевича Навального. Пункт второй. Это провокация как элемент политической борьбы. Пункт третий. Холодная гражданская война – это, по сути, и есть политика. Не только в Российской Федерации, но и вообще на планете Земля. Поэтому мы, да, будем выяснять отношения до хрипоты, да, будем брызгать слюной, но так политика и выглядит обычно в государстве российском, да не только у нас, еще раз это подчеркну. По поводу провокации, почему я это считаю и в этом уверен на 100%? Ну, во-первых, еще раз подчеркну, джентльмены, которые вчера собирались, они не собирались просто гулять. Они все-таки собирались такими плотными, тесными группами, и первая давка, которая возникла на Тверской, а я это наблюдал в профиль, прямо наблюдая за рамками металлодетекторов, вот эта давка возникла ровно потому, что люди не проходили дальше, то есть гулять по Тверской вниз, они не спускались туда, в сторону Кремля. Не хотели, они ждали, когда соберется вся толпа окончательно, все пришедшие на протестную акцию, а полиция начала их оттеснять уже туда ниже, в сторону Моховой, в сторону Кремля, для того, чтобы создать определенный простор, чтобы было куда людей пропускать. После этого начались уже противления правоохранительным органам, потому что не все хотели двигаться. После этого правоохранительные органы прислали космонавтов для того, чтобы усилить давление. Это привело только к эскалации, но и в результате мы получили то, что получили. Вот и все. Кто виноват? Все виноваты. Безусловно, и те, которые откликнулись на призыв и пошли погулять на вот эту как-то выставку, фестиваль исторической реконструкции, ну и те, кто обеспечивали безопасность, потому что, на мой взгляд, они не до конца справились со своими полномочиями. Я уж не знаю, инструментов им не хватило или смекалки не хватило, но чего-то не хватило определенно. Это мои суждения, человек, который наблюдал за этим со стороны. Можете верить, можете не верить. Но я практически убежден, что на политические воззрения это никак не повлияет, ровно по той простой причине, что граждане, если они в чем-то уверены, то свернуть их с проторенной дорожки очень сложно, вне зависимости от того, во что вы веруете, в какую политическую силу, в какого конкретно политика. Если хотите, вот вам задача. Политик X принимает решение, которое представляет определенную опасность для его сограждан. При этом политик X руководствуется некой высшей целью, которая, по его мнению, приведет впоследствии к позитивному результату. Вопрос, нужно ли поддержать решение этого политика? Если хотите, могу сразу подсказать правильный ответ. Все зависит от того, какую фамилию вы поставите вместо X. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, несколько комментариев наших слушателей. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, еще раз добрый вечер,
Тимофей. Очень коротко, Тимофей,
да. Да, очень коротко. Хочу сказать, то, что вы говорите правильно, надо задумываться. И мне кажется, что начинать надо думать немедленно. Спасибо.
Нужно было начинать задумываться еще вчера, на мой взгляд, Тимофей. 7373948. Еще раз подчеркну, какие бы политические силы вы не представляли, чью бы позицию не поддерживали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Иван, город Москва.
Да, Иван.
Следил за акцией, могу сказать честно, я не вижу программы ни одного оппозиционного кандидата, что бы они ни говорили. Сказать о том, что кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то ворует, кто-то нет, это слова. Дайте программу, что вы будете делать, как, кто за вами стоит, какая у вас команда. Ну, ничего же этого нет, а кричать, что Навальный президент, Иванов, Петров, Сидоров, любую фамилию подставьте, они все одинаковые.
А можно честно, а что вы будете делать с этой программой? Вы будете внимательно ее изучать, подвергнете критическому анализу, обратитесь к экспертам, чтобы они расшифровали вам некие символы, пункты
этой программы? Нет, а вот смотрите, да, вот есть у нас сейчас «Единая Россия». Любите вы ее или нет? Второй вопрос. Первый вопрос, что она делает? То, что она делает, видно по законопроектам, видно, что они пишут, реально, только вот, честно, вот они пишут, что законопроект, который они будут принимать, и как они видят, как мы будем дальше двигаться. Это, в принципе, прослеживается. Есть программа коммунистов, какая бы ни была оголтелая, но она есть. Ее можно почитать и посмотреть, что они реально предлагают и хотя бы могут сделать, как, кто за ними стоит. Люди, лица, там, партии, вот мне очень нравится, например, партии, там, есть там... там, про правое дело, прочее.
Ну, это честно, видно, да? Ну, давайте честно. Слушайте, вы программу коммунистов читали?
Читал. Да. Реально читал и коммунистов, и ЛДПР. Я не слушаю то, что говорят. Я просто вот беру, читаю то, что они делают.
И как?
Хотят делать.
И как?
Ну, скажу честно вам, что-то нравится, что-то популизм.
Тогда вопрос. Ну, на сайте у Навального тоже какая-то программа выложена. Вы...
А чистой воды популизм. Кричать о том, что я возьму и буду побеждать коррупцию, ну, об этом говорят все. Это можно сказать, вот вы даже можете сказать, и, ну, за вами никто не пойдет.
Есть, вот, спасибо. Спасибо, еще. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, да, добрый вечер. Не, музыки нам не надо. Нам нужны сейчас трезвые суждения нашей аудитории. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
К тому, чего вы сказали, могу только совсем коротко добавить. Есть во всем этом мероприятии третья сторона, которая пока только наблюдает. Вот женщина-то до перерыва метко подметила. А всякие там, говорят, журналисты и компании уже ждали. То есть все это заранее продумывается. Поэтому
Сергей Алексеевич, давайте будем честны. Сергей Алексеевич, да. Мы настолько предсказуемы в нашем поведении, что с одной, что с другой стороны баррикад, что даже если вы иностранец, но так или иначе чуть-чуть хотя бы знакомы с нашей политической системой, вы точно знаете, где и что должно произойти.
Поэтому, Владимир, да. Все это правильно вы говорите. Дело в том, что наблюдают, снимают и там показывают. Это все мелочи пока что до определенного момента. Понимаете, вот третью сторону, на нее и обращены внимание власти, а не на эту политическую шмакодявку, как Навальный. Их волнует только третья сторона, как она себя в дальнейшем будет использовать всю вот эту нашу внутреннюю разборку.
Есть ощущение, Сергей Алексеевич, что вы несколько недооцениваете Алексея Анатольевича как политического деятеля, ну, хотя бы по той причине, что за него выходят люди, вне зависимости от того, присутствует он лично или не присутствует. А это уже свидетельствует о наличии определенного политического веса. Поэтому я бы недооценивать на вашем месте не стал, даже несмотря на то, что вы выступаете как оппонент Алексея Анатольевича. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я непосредственный участник времен и эпох.
Да.
Я вчера был на этом фестивале.
А вы были вот как раз в эпохе Средневековья, которым больше всего досталось?
Да, да, да. Я как раз проходил через Русь, там были мои знакомые, мои хорошие друзья. То есть, и знаете, меня больше всего возмутило то, что митингующие ломились через наши ряды. То есть они сносили палатки, они забирались на строение, на домики. То есть наши ребята угробили кучу времени, кучу сил. Я не считаю уж их деньги на палатки, потому что это все делается своими руками. Это колоссальный труд реконструкторов. И с этим всем не считались, они просто это все сносили, они, ну, может быть, это будет несколько грубо, но они плевать хотели на наш фестиваль, на нашу историю, на нашу культуру, потому что у них митинг. Вот я не знаю, как к этому относиться.
Вы чувствуете себя уязвленным, оскорбленным по результатам? Кто в этом виноват, по вашему мнению?
Я не знаю, кто в этом виноват. Я считаю, что можно было как-то по-другому это провести, более спокойно, более мирно. Хотят митинговать? Ради бога. Мне не жалко их митинга, то есть оставьте нас, реконструкторов, в покое. То есть мы приехали, мы целую неделю, 12 дней фестиваля устроили большую показательную программу для жителей города. Мы старались для них же в том числе. То есть мы не просто так вот заявляем, что вот они плохие. Но они неплохие, но зачем же так относиться, ну, извините, хамски? Действительно, хамски к нашему труду.
Слушайте, я видел только картину, в смысле, видеозаписи того, что происходило. Обратил внимание на то, что ваши товарищи в какой-то момент схватились за щиты. Кто-то успел даже взяться за холодное оружие, за мечи, но потом отложили в сторону и пытались обороняться. Там какие-то диалоги даже случались с митингующими. А о чем разговаривали в тот момент? Удалось как-то друг до друга достучаться?
Ну, там, скажем честно, не очень удалось, потому что митингующие проламывались через площадки. То есть они сносили ограждения, они залезали на нашу территорию. То есть, а у нас там женщины и дети были. То есть детей в лодке запихивали, буквально в лодке. То есть это реконструированные...
Там одна была лодка, насколько я помню, да, ладья.
Ну, да. Но вот в нее сажали детей, просто чтобы их не затоптали. То есть, ну... Ребята, да, они похватали щиты, они пытались организовать строй, чтобы оттеснить. Потому что ОМОН, видимо, не справлялся с этим. А как бы у нас ребята-то все крепкие, все понимают и знают, как надо работать строем. Но за холодняк, видимо, похватались... Ну, какой, господи, холодняк? Реплика. Потому что все это делается своими руками, и все это соответствует закону.
Черт, есть... ну это же тяжелая железка, как минимум. Поэтому, Потом ну, бросили, да. Потом бросили, видел, все, хорошо, бросили.
Да. Ну, потому что, как бы, ну, нервы, извините, как бы, это уже последний день, люди сидят 12 дней, многие отпуск под это дело брали.
Можно то уточнить, после этого что было? К вам вышли, я не знаю, организаторы фестиваля, представители мэрии, приносили не, какие-то...
А что? Нет, ничего не было.
Как?
То есть все совершенно тихо, все ушли, все... Как бы, ребят, продолжайте работать. Все. То есть нам даже никто ничего не сказал, никто не извинился.
А за поломанные, кого там, ограждения, за обрушенные палатки, какие-то компенсации хотя бы обещали?
Какие? Я вас умоляю. О чем речь вообще? Нет. То есть, ну, это потому что все наше. То есть это все наши вещи, и кто это будет компенсировать? То есть... Организаторы фестиваля, ну, извините, последний день, как бы все деньги фестиваля уже потрачены, как бы и так все под расчет шло, все финансирование. Каждая копейка отслеживалась.
Еще раз, напомните, как вас зовут?
Александр.
Алекс Викинг пишет как раз, ну, возможно, ваш коллега. ОМОН все проломал, пусть и платит.
Ну, может быть. Я вот не все видел, к сожалению, то есть, но я общался с людьми, которые там были непосредственно, но, скажем, честно, ну, не очень это хорошо все выглядело со стороны митингующих, некультурно.
Хорошо, принимается.
Но вот с моей стороны могу сказать, что я когда пытался выйти в сторону Пушкинской, я ни одного ОМОНовца теребил, спрашивал, а как пройти, тут все перекрыто. Мне никто даже грубого слова не сказал.
Да.
Все культурно пытались объяснить, как пройти, либо говорили, что извините, мы не знаем.
Спасибо, принимается. Это вот как раз один из участников реконструкции. Там правда, если наблюдать за происходящим со стороны, за происходившим уже в прошедшем времени, то это вот отдавало какой-то пелевенщиной, то есть ощущение абсолютной сюрреалистичности, потому что средневековые воины выстраиваются в ряд со щитами для того, чтобы прекратить путь, ну как, школоте, бегущие от сотрудников правоохранительных органов, за ними там где-то следуют представители ОМОН, то бишь космонавты, и все дружно спускаются вниз по Тверской, туда, ближе к Кремлю, где заканчивается вся эта историческая реконструкция сотрудниками НКВД, стоящими на страже Родины. И вот наверняка вы видели этот замечательный ролик, где сотрудники НКВД арестовывают, берут в плен одного из митингующих дедушку, который забрался к ним на баррикаду, на мешки с песком или с чем там было, и стоял там с плакатиком «Путин лай». Да, ну, то есть, вот такая история, абсолютно сюрреалистичная, то, что происходило вчера. 7373948, еще один звонок, приму, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, вот вы буквально с языка сорвали, только хотел об этом же сказать. Если смотреть со стороны, это все безумно символично. С одной стороны, я очень хорошо отношусь к реконструкторам, мне самому это все интересно, все такое. Но тем не менее, если абстрагироваться от себя, с одной стороны, у нас безумная архаика, победа русского оружия всех времен, со средневековья до современности, вот идут, они там реконструируют. С другой стороны, у нас, я не знаю, каждый раз меняют, что ли, вот с каждым годом какие-то ультрасовременные костюмы у ОМОНа. Я таких еще не видел, какие-то маски черные, полностью закрывающие, как будто вот что-то футуристическое, прям они, как в фильмах про космос, я не знаю, про войны.
OCP, корпорация OCP, помните такое?
Да.
Так.
Вот, это смешивается одни против других, одни ходят. Еще в этом, я уже потом еще приходил вечером, когда уже все разошлось, это добавляет, когда там замечательная кавер-группа, которая на традиционных инструментах, все такое, классических, которая играет кавер-версию песни Рамштайна «Энгель», которая поется, что Господь видит, что я не хочу видеть ангелов в наше время, в нашей стране, когда у нас тут мощи вот там стоят рядом. Как же такое можно? День города. Ой, города, простите. День России.
День России.
Такое. Это... Да, это все настолько вот, вот театр абсурда, какой он и есть у нас в настоящее время в стране, вот оно все смешивается.
Слушайте,
по поводу
давайте...
самого Навального...
А? Да, ну, коротко про Навального, а потом я вас спрошу, ну, один вопрос задам. Да.
По поводу Навального Путина, ну, мне кажется, тут, безусловно, Навальный не идеальный, у него куча своих проблем и всего такого, это всем очевидно, но невозможно все время идти против времени. Понятно, кто больше... предрасположен к будущему, кто больше предрасположен к сохранению того, что было, к архаике и так далее. Вечно против истории двигаться невозможно. И поэтому, чем дольше, безусловно, после ухода Владимира Владимировича будет плохо. Но это не проблема того, кто придет после него. Это проблема системы, которая строится. У нас уже в нашей стране, тем более, 100 раз доказано, что чем жестче система строится, тем больнее, когда она ломается. Она в любом случае когда-то ломается. И оттягивать этот момент, чем дальше, тем будет хуже.
Поэтому, смотрите, ну давайте подытожим. Вот вчера этот сюр произошел. Ну и общий эмоциональный фон, то есть некий осадок. Вы скорее испытали восторг, наблюдая за этим происходящим, за тем, что произошло, или вы скорее погрузились в какой-то ужас?
Нет, скорее восторг. Я давно уже не могу болезненно и очень близко к сердцу и к душе воспринимать все, что происходит в нашей стране. Вот, поэтому это, ну, нужно пытаться отстраняться, и это очень забавно, очень сюрреалистично, весело, в чем бы ни происходило, это хороших эмоций.
Спасибо.
Это безумие красок, да.
Спасибо, принимается. Безумие красок. Красиво прозвучало. Я запущу голосование. Смотрите, у нас первый вариант будет 134-21-35. Вы скорее испытали восторг. Ну, то есть, читая сегодня новости, наблюдая за происходящим вчера, вы скорее испытали восторг. Пытаемся понять такой осадок, эмоциональный фон. Это 134-21-35. И 134-21-36 вы скорее испытали ужас, наблюдая за тем, что происходило. Одни приходят вроде как на мирную акцию, потом звенят ключами, выпускают уточек, потом встречают средневековых воинов, с ними короткая битва, сражение, воины смяты, и все это потом заканчивается сотрудниками НКВД, которые принимают митингующего уже там, ближе к Кремлю. Вот это вы испытали, как это... Ужас, 134-21-35. Вы испытали восторг, 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, вот я выключила радио. Я хочу сказать, что я вчера попала, я пенсионерка, я вчера была на митинге, и меня реально теснили, Росгвардия теснила меня вот этими железными заграждениями, это было так страшно, знаете, это было просто ужасно.
Вы испытали страх,
знаю,
скорее,
как правильно понимаете? Можно... Я сама лично была, и я не могла никуда деться, потому что это практически была давка. Нас сняли, нам не давали выйти, и это было, наверное, самое страшное в моей жизни, когда мне казалось, что меня просто здесь убьют.
А вы в котором часу-то попали туда, на Пушкинскую? Судя по всему, вы оттуда заходили.
Я от Пушкинской заходила, и в одном из заграждений, которые делали между вот этими палатками, я стояла, и меня прижало просто к железному заграждению, и в какой-то момент ОМОНовцы просто стали этими заграждениями прямо
подвигать,
нас выдавливать.
Подвигать, выдавливать, да.
Вот, и вы знаете, вот я сейчас вся в синяках, мне отдавили ноги, и я в ссадинах и в синяках, то есть... Это, наверное, было очень страшно. Я все равно пойду еще, потому что я считаю, что нам надо как-то бороться с этим.
Я-то как раз хотел уточнить, вы-то пришли туда как на политическую акцию? Или...
Да, посмотрите, вся... я пришла как на политическую акцию, поскольку я считаю, что нам действительно нужно менять эту систему, и власть должна меняться, как по Конституции, каждые 8 лет человек должен уходить и уступать вместо... В следующем смена власти должна быть.
Это хорошо, что вы дозвонились, потому что у меня есть несколько вопросов именно к тем людям, которые участвовали в этой акции. И это хорошо, что вы довольно взрослый человек. Поэтому, если позволите, вот сейчас взываю к вашей сознательности и спрашиваю. Но вы же примерно понимали, чем это может закончиться?
Конечно, я понимала, но, во-первых, я попала, конечно, в эпицентр. 26 марта я не попала в эпицентр, и было не так страшно. Я понимала, что меня могут удавить, но, тем не менее, вы понимаете, гражданскую позицию надо показывать, и надо ее отстаивать, и свою точку зрения отстаивать.
А вы в этот момент задумывались о тех людях, которые пришли на фестиваль реконструкции, что, возможно, кто-то там мирно гуляет, в том числе и с детьми?
Знаете, с детьми приходили и люди, которые отстаивали интересы смены власти тоже, поскольку, в общем-то, мы не ожидали, что правоохранительные органы будут действовать столь жестко. Это запредельно.
Вы, простите, ожидали чего?
Мы ожидали, что нам позволят гулять. Нам не давали гулять. Мы хотели просто пройти, не причиняя никому вреда, да, со своими, наверное, лозунгами.
Позвольте усомниться в ваших словах, потому что я наблюдал за происходящим со стороны, и это не выглядело как попытка просто прогуляться, по той простой причине, что пытались собрать все-таки единую, довольно плотную колонну, и уже...
Ни в коем случае, этой нет.
Я поясню, почему...
Я вам рассказываю, что видела лично я.
Да.
Я пришла с флагом, я собиралась прогуляться, и я шла, пока меня не прижали к вот этой загородке и не давали мне дальше пройти. Мы просили пропустить нас, но Росгвардия нас не пропускала. И, тем не менее, вот мы так и стояли в этой загородке и просили нас пропустить гулять. В конце концов, нас просто стали выдавливать. И вот это вот была практически давка.
Я просто наблюдал за этим со стороны, и в том числе со стороны правоохранительных органов, со стороны митингующих. Как-то вот у меня как раз линия разграничения проходила по моему столику, где я мирно попивал чаек. Я просто обратил внимание, что первыми-то как раз остановились ваши коллеги и ждали, когда подтянутся остальные. И после этого прекратилось уже как-то перестали пропускать через рамки людей. Поэтому у меня есть сомнения определенные, что правоохранители начали просто так выдавливать тех, кто пришел на этот митинг.
Я не могу сказать. Я, наверное, примерно час простояла около рамки, никуда нас не пускали. Я хотела пройти дальше, потому что понятно, что ни один нормальный человек не будет просто так стоять. Ему хочется идти дальше вместе со своими единомышленниками. Тем не менее, вот я простояла час, а потом нас стали просто выдавливать. Причем самое страшное, что там как раз край тротуара, понимаете? И люди, когда их давят, они спотыкаются об этот край тротуара. И я просто, честно говоря, я не знала, останусь я жива после этого или нет. Рядом со мной были еще одна пенсионерка и явно пожилой мужчина. Ну и много молодежи, конечно.
Есть, спасибо, спасибо, принимается. Ну, что можно сказать? По поводу голосования, кстати, мне здесь говорят о том, что я, возможно, напутал с телефонами. Возможно, но это не имеет никакого значения, потому что считайте разделение голосов 50 на 50. Если говорить про ужас и восторг, то здесь 51% за первый номер, 49% за второй номер. То есть у нас как-то смешано, и ужас, и восторг получился. Это если говорить об итогах голосования. Что касается итогов самой акции, то я бы ее... смыслово разобрал отдельно, и это, возможно, уже произойдет. Да какой возможно? Так и произойдет. Уже после информационного блока. Сейчас просто еще один комментарий по текущему, и после этого уже будут новости. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Елена, я не была на этой акции, но была на Болотной, это еще вот в те времена.
Как и вы вспомнили, сказать... да.
А, нет, но тем не менее я хочу, почему я в последующем не хожу ни на какие акции. Почему? Потому что, когда я была на Болотной, там, значит, было несколько молодых людей, ну, даже не несколько, целая толпа, которая бросала пустые бутылки, значит, в правоохранительные органы. Когда я подошла, спросила: ребят, вы что делаете? Зачем это делаете? Ну, они просто меня проигнорировали. И меня что удивило? Меня удивило то, что ни один из мужчин, вот, который пришел на Болотную, не пытался остановить этих, ну, скажем, провокаторов. И, вы знаете, поэтому у меня огромный знак вопроса. И после, кстати, я сбивчиво говорю, после Болотной, я когда пришла, я тоже была такая, знаете, у меня был эмоциональный...
На взводе, на взводе. Я понимаю. Я прошу прощения.
Да. И поэтому я под вопросом ставлю все вот эти вот женщины, предыдущие звонили.
Понимаю.
Вот ее теснили. Вот. Да, с нами то же самое было, но мы во многом сами виноваты.
Спасибо, принимается. Сейчас уже 18.30 новость.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:35. Мы продолжаем обсуждать главные новости. Еще раз напомню, для страждущих, для адептов Алексея Гудошникова, он пошел сейчас к Сергею Семеновичу Собянину, а тот, значит, ему рассказывает всю правду про реновацию, инсайт из первых уст, поэтому как только Леша сможет, он вам все это, конечно, выложит, скорее всего, завтра. А мы пойдем, давайте закрывать наш гештальт, я имею в виду вот эту историю, которая случилась с нами со всеми накануне на Тверской, пытаемся понять, что же это было, и главное, какие возможные последствия у всей этой истории. Перед этим, слушайте, у меня короткий вопрос. Я вчера посмотрел на тех людей, которые пришли бороться с коррупцией, которые пришли во многом за Алексея Навального. Я с ними внутренне, смыслово, не согласен. Я пытаюсь, конечно, выдерживать, и в том числе в эфире, как-то такую более-менее срединную позицию для того, чтобы не пытаться демонстрировать свое неприятие, там, программы, политической личности. Но, слушайте, ну, правда, я искренне говорю, ну, я увидел, послушал, посмотрел, неубедительно, ну, по крайней мере, для меня. Если есть сторонники Алексея Навального, борцы с коррупцией, непримиримые, слушайте, можете меня попытаться убедить влиться в ваши ряды? Мне правда, я искренне скажу, почему я скорее не с вами. У меня очень приземленная позиция, но она такая бытовая, гражданская, человеческая, если хотите. Значит, что вы предлагаете? Вы предлагаете одну систему убрать для того, чтобы построить другую, более справедливую систему. И рассказываете, что без разрушения существующей системы ничего приличного у нас построить не получится. Я вас в этом поддержать не могу ровно по одной причине. После того, как ты взрослеешь, у тебя появляется семья, когда у тебя появляются дети, ты поневоле становишься консерватором. И когда мне рассказывают, что давайте затеем сейчас изменения какие-то, я внутренне протестую по той простой причине, что в эту систему я уже встроен. В этой системе я нашел для себя определенную нишу, я примерно понимаю правила игры, я примерно понимаю свое будущее и будущее своих детей, нравится, не нравится, но, по крайней мере, я знаю, как можно с этой системой взаимодействовать для того, чтобы добиться определенного результата. А вы же предлагаете мне неизвестность. Вы говорите о том, что мы непременно построим что-то лучшее, но я, как человек, обладающий определенным жизненным опытом, знаю, что на слово верить людям не стоит. По той простой причине, что зачастую люди сами не знают, к какому результату приведет их деятельность. Поэтому можно, ну, правда, убедите меня влиться в ваши ряды. Может, несколько звонков. Нужны, безусловно, сторонники, ревностные борцы с коррупцией, сторонники разрушения существующей системы власти и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор, Москва.
Да, Федор, пожалуйста, давайте, убеждайте.
Ну, легко на двух тезисах смогу убедить, влиться в ряды. Как Портос говорил, неизвестно, я, говорит, дерусь, потому что я дерусь.
И все, вы полагаете, же, что после этого я должен пойти непременно за вами?
Да, если вам скучно, если вам некуда адреналин свой деть, подраться, ну вот, пожалуйста, идите, боритесь.
Это не ту. Не подходит. 7373948, давайте еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что ваша система – это продолжение советской системы. Эта система лишена будущего, потому что она не обеспечивает прогресс. Все, куда вы идете в этой системе, в которую вы устроились, это развал, хаос и гибель страны.
Я
единственный
опять же...
путь – это перейти на западную систему разделения властей.
Это прекрасно, то, что вы говорите, только я живу в Российской Федерации, а не где-то в Западной Европе, да и в Западной Европе тоже в различных государствах различные системы управления, где-то президентская республика, где-то парламентская республика, где-то до сих пор существует монархия, поэтому западный путь, он не един. Поэтому позвольте, когда вы мне рассказываете про то, что моя или существующая система ведет к деградации, я с вами не очень согласен, по той простой причине, что я в существующей системе со всеми ее перекосами и с периодом транзита власти все-таки смог получить какое-то образование. Я в существующей системе примерно понимаю...
Но вы не пережили развал Советского Союза? Пережил. Я не могу понять.
Пережили?
Вы рады? Вы хотите когда-нибудь проснуться в новой стране с неизвестными перспективами? Система западная, любая, основана на разделении властей. Монархия, республика, смешанная, парламент. Все равно суд отделен от президента. У нас судей назначает президент. То есть у нас система...
Ой, мы можем сейчас далеко уйти. Я с вами полностью согласен. Говорю о том, что да, нам необходимо разделение властей, но нужно, чтобы одна ветвь действовала независимо от другой, тогда появится система сдержек и противовесов. Но я могу вам задвинуть свою теорию, почему это у нас не происходит. Я полагаю, почему? Что вся проблема в том, что у нас никогда, по сути, никогда не существовало частной собственности, будь то царская Россия, будь то потом советская Россия. И сейчас тоже с институтом частной собственности у нас все не слава богу, и поэтому мы не имеем возможности защищать свое, потому что как свое ничего не воспринимаем. Мы знаем всегда, что это что-то временное. Ровно поэтому у нас плохо получается строить, но хорошо получается разрушать. Но это моя теория, да.
Не так, неправильно. Люди разные. Есть люди, а социальные элементы, их 25%, они никогда не поймут, что такое частная собственность. Примерно 60% прекрасно знают, что такое частная собственность, потому что у них здоровые биологические инстинкты. А право частной собственности основано на здоровой биологии здорового человека.
А позвольте, то, что вы рассказываете, отдает некоторыми теориями начала 30-х годов 20 века, позвольте.
Ну, может быть, я не знаю, что отдает. Я знаю, что у нас суд не отделен от исполнительной власти ровно потому, что люди в исполнительной власти с 93-го года воруют. То есть начало это окружение Ельцина, и все это... И если бы был независимый суд, их бы всех, начиная с дочки Ельцина, всех бы давно уже пересажали пожизненно, потому что там, где воровство, там и убийство.
Опять вы мне рассказываете про то, что нужно кого-то пересажать. А строить-то за счет чего?
Конечно, воров надо сажать обязательно, и строить надо начать с независимого суда. А Ельцин в 93-м году подчинил суды себе. До 93-го года судьи избирались. Нам всего лишь что нужно, это восстановить систему до 93-го года, когда судьи районных и городских судов избирались населением.
Позвольте. Все. Вы рассказываете про период времени, который пролетел как мгновение. То есть мы буквально 2 года пожили при независимом суде, а после этого перестали.
Ну да, зато толчок какой. Мы до сих пор проедаем эти ресурсы вот того мига независимости, то есть как при Сталине прожирали эти годы НЭПа, точно так же, а при Брежневе проедали годы хрущевской оттепели, точно так же вот мы проедаем те ростки демократии.
Мы все время что-то проедаем, когда же мы это строили, я понять не могу. Если мы все время что-то проедаем...
Мы проедим, все, на год осталось. На год. Мы строим, на год. Люди строят, когда они свободны. В годы НЭПа, в годы вот начала реформ, да, действительно был глоток свободы. А сейчас мы живем на последние остатки фондов суверенных. Вот, они закончатся и снова развал.
У вас такой масштабный взгляд, что я опасаюсь. Просто я-то вспоминаю, опять же, пропуская это через себя, те эпохи, которые вы описываете как цветущие, несколько иначе, пропуская их через себя. Но, опять же, уточню, строить-то механизм какой? За счет чего?
Механизм, я говорю, судьи городских районных судов избираются.
Так.
Органы представительной власти, то есть парламенты, район, субъекта федерации, снова восстанавливаются контрольные функции. Понимаете? Ельцин в 93-м году решил органы представительной власти контрольных функций за исполнительной властью и подчинил суды себе. Вот эти два принципиальных момента, они устраняются, плюс президент исполнительной власти решается указного права. То есть все только на основании принято независимыми органами представительной власти законов.
Это как
все,
сферический конь в вакууме, простите. Это вот, ну правда, сферический конь в вакууме, потому что вы полагаете, что мы изберем сразу тех людей, которые позволят нам сделать эффективную систему принятия решений и законов, но это далеко не так, потому что я наблюдаю за избирательными кампаниями, за выборами и за их результатом с 1996 года. И как показывает практика, не теория, не прекрасная ваша теория, а практика, зачастую вот в эти органы власти проникают совсем не те люди, которых хотелось бы там видеть.
Люди не имеют значения. Имеет значение только, что за одним человеком наблюдает и контролирует другой человек. Вот западная система построена только на одном, что негодяя прокурора контролирует выборный шериф. Такой же негодяй. Все люди негодяи. Но когда они контролируют друг друга, и полномочий у прокурора меньше, чем у шерифа, а у шерифа меньше, чем у сенатора, тогда все работает. Когда вся власть сконцентрирована в руках, это так называемая военная демократия, да, когда вот в Запорожской сечи атамана выбирали, и он и судил,
и издавал
законы, и все. Это примитивная форма управления. С такой формой управления она несовместима с прогрессом в принципе.
Прекрасно. Принимается ваша теория, но она должна исключать каким-то образом картельный сговор. Простите за такую формулировку, просто она наиболее распространена. Но правда, а как добиться того, чтобы они друг с другом не сговаривались? Как добиться того, чтобы они действовали независимо друг от друга и присматривали друг за другом, а не парились где-то в бане вместе с барышнями низкой социальной ответственности, ну и после этого там бы не принимали какие-то решения, возможно, выгодные для себя, но не для нас. Ну и теория о том, что вот 60% пригодны для жизни, а остальные как-то не очень, мне тоже не добавляет баллов для вот принятия решений идти за вами. Простите. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, Павел.
Да.
Ну, я считаю, то, что деятельность Алексея Навального полезна хотя бы для того, что власть видела, то, что вчера вот эти дети, которые ломали, так сказать, реконструкцию, это наши дети.
Так.
И чтобы они понимали и расставляли правильно акценты, что надо усилить образование, усилить воспитательные моменты, социальные, поднять уровень жизни.
Ну, то есть он хорош как заноза, как шило. Но тогда получается, что мне не нужно идти за ним.
Да. Поддержать его нужно в каких-то моментах.
Каких? Таких. Вот где остановиться мгновенно? После чего мне сказать, все, дальше я за тобой не пойду. Когда он обретет...
Те женщины милые, которые звонили, говорили, мы пришли на демонстрацию мимо, но нас ОМОН давил вот этими железками.
Так.
То есть мы обязаны все-таки приходить и заявлять о себе.
А, ну, я вижу здесь определенный риск, потому что если Алексей Анатольевич там, или его сторонники приобретают слишком большой политический вес, то тогда уже не получится как-то с ним справляться силами исключительно сотрудников правоохранительных органов. Вы полагаете, это тот результат, к которому мы должны стремиться?
Ну, я считаю, так или иначе, Навальный уже взял свои голоса, и он имеет право хотя бы там на 9-5% партию какую-то. То есть, как бы я к нему плохо не относился.
А кто это должен определить, в конце концов?
Ну, голосование. Только, конечно, власть боится всего. То есть, ощущение, что она стареет и сидит вот так вот. И боится вот этих молодых новых людей, которые с каждым годом появляются больше.
Черт, но я... Простите мой консерватизм, но я тоже их опасаюсь ровно потому, что они приходят для того, чтобы снести существующую систему. И они этим меня пугают.
Ну, снести им, разумеется, я надеюсь, не позволит никто, а вот исправить ошибки и навалиться всей страной на демографию и на образование.
На демографию согласен. На демографию момент. Согласен.
Спасибо.
Двумя руками за. Навалиться двумя руками за на демографию. 7373948, алло, здравствуйте. Мимо. Ну все, давайте последний звонок, или даже так. Слушайте, примерно понятно, что каждый все равно останется при своем, в том числе и я. Я буду опасаться крушения системы, я буду придерживаться консервативных взглядов, я буду подозревать вот тех юных, еще совсем оппозиционеров, которые сейчас выходят на площади, буду по-стариковски ворчать на них и думать, что их не пороли розгами в свое время, и поэтому они вот такие. Но это все понятно, но в итоге все равно власть будет у них, ровно потому, что мы-то умрем, а они-то останутся. И ждать этого не так долго, как кажется. Через четверть века им будет уже по 40-45 лет, а нам будет уже, простите, вот, да, уже как бы и поздно. Слушайте, ну и теперь главный вопрос. Возможные последствия. Возможные последствия. Мы целый день рефлексировали на тему произошедших на Тверской событий. И теперь важен итог, результат. Ну, то есть, к чему мы пришли. Вот в результате всего, что произошло. Последствия. Поехали. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Егор, Москва.
Да, Егор.
Хотел бы высказаться в таком русле. То есть, ну, позитивно очень для меня, по крайней мере, что фамилию Навального начали произносить в эфире. Эти новости стали освещаться после его высказывания Яндексом. Ну, то есть, если раньше Кремль просто игнорировал, да, как существо такой оппозиции, то сейчас, ну, как раз есть. Это мне очень импонирует.
Так, а результат какой? Ну, вот то, это главное, то, что он появился в новостях, в заголовках.
Не признавать такую силу, которой мы являемся, то есть, да, то есть это не обязательно какая-то радикальная и очень, ну, молодежь со школьной либо студенческой скамьи. Хочу сказать, что поддержка Алексея обладает и на уровне людей преклонного возраста, и сейчас, получая второе образование в одной очень известной академии, частично называющийся, ну, прав делами президента. Так вот, весь преподавательский состав, но большая его часть, люди преклонного возраста, абсолютно разделяет позицию Алексея по многим вопросам.
Есть, спасибо, принимается. Да, сейчас пытаемся пощупать итог, результат. Юрий пишет: Карпов типичный представитель пресловутой общности граждан России, которые нам так рассказывают. Пока моя пятая точка в тепле, пока я вписался в систему, на остальных живущих на черте бедности мне плевать. Пишет: нет, не Юрий, мне не плевать. Но я могу честно признаться себе, что на первом месте для меня всегда будет моя семья. Вот и все, Юрий, все очень просто. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Конечно, я абсолютно убежден, что очень полезно то, что люди вышли, то, что зреет гражданское общество, то, что люди осмелеют молодежь и будут себя уважать. Уважать будут себя и всех вокруг.
Простите, а как они будут уважать? За что уважать? Они же пришли ровно потому, что они уважения-то никакого не испытывают, ровно потому, что они протестуют, ровно потому, что они не видят авторитета в тех людях, которые им противостоят.
Правильно, они вышли с протестом уже не с протестом к Навальному, а к Димону, к уточкам. Они вышли с протестом к кому? К власти, к вот этим космонавтам, которые их пинают.
Ну, а где взаимное уважение-то? Откуда оно возьмется?
Оно и возьмется вот именно на улице, и люди увидят, что перестать надо бояться, слушать телевизор, слушать вот всякую ахинею.
Так.
Это и происходит. Эти вещи происходят незаметно. Это вы так ставите вопрос, как будто, знаете, результат должен появиться завтра или сейчас, через минуту.
Боже упаси, боже упаси, да.
Да. Последствия очень будут хорошие, поверьте мне. Люди, наконец-то, будут как-то относиться по-другому.
А и можно опять Богу, выскажу опасения определенные? Вот сейчас они вышли, сейчас они почувствуют силу, сейчас они захотят больше и пойти дальше, сейчас они включат тот механизм, который у нас включается, ну, как-то всегда очень изящно, и приступят непосредственно к разрушению. Этого не может, не должно произойти?
Нет, не может, потому
Почему?
Что это такая... Ну, потому что это манипуляция и очень распространенная пугалка. А
Почему?
Что будет? А дальше... Ну, потому что люди нормальные вышли, вы посмотрите.
Нет, нормальные люди всегда думают о будущем. Секундочку. Нормальные люди всегда думают
Конечно.
О будущем.
Да. Поэтому они и вышли, потому что думают о будущем. Потому что они да. понимают, что...
Позвольте, позвольте.
Нет. Но я тоже, нет,
я тоже думаю о будущем. Я тоже думаю о будущем. И высказываю определенные опасения, которые прозвучали несколько минут назад. Поэтому...
Безусловно, вы имеете право. Безусловно, я имею
Спасибо.
Право.
Да? Спасибо.
Видение каждого из нас, оно может быть разным. Вы опасаетесь каких-то неконтролируемых, неуправляемых процессов.
Да.
Да. А я вижу наоборот, что это заставит немножко считаться и власть, и всех остальных. Или покорно молчать, терпеть, реновацию, вообще все
терпеть. А кто будет держать под контролем?
Так вы поймите, любое общество обладает гораздо большей самоорганизацией, чем нам кажется. И представляешь, что все стадо баранов, которым надо обязательно куда-то их управлять или быть пастухом, это, мне кажется, тоже неверное заблуждение. Вам не кажется ли так? Моя точка зрения.
Ваша точка зрения, безусловно, имеет право на существование. С этим вообще невозможно спорить. Но уроки истории подсказывают, что чаще всего то, что мы полагаем, что мы контролируем, в итоге приводит к какому-то неконтролируемому результату. Уж простите. 7373948. Ну, еще один звонок успею. Слушаем вас. Да, Лариса, да.
Здравствуйте, Володь. Это ваш рассказ был прекрасен относительно сюрреализма. Просто здорово. Я, знаешь, что хочу сказать? Я хочу привести пример такой. Унылый сидящий крестьянин около печки, которому нечем кормить детей, в злобе идет и сжигает барскую усадьбу. Возвращается домой, а голод тот же. И дети также плачут. И еды не стало в доме, понимаете, да?
Удивительно, да.
Вот на удивительно, этот... так. Вот это вот это глубинное заблуждение, что порушив барскую усадьбу можно кормить детей, это не это совершенно... Более того, Навальный, если даже предположить, что он честно борется за что-то, революция всегда ест своих отцов. Робеспьер, Дантон, Марат, они все ушли просто через 2 года. Ленин буквально 5 лет был у власти, а за ним приходят другие. Другие, готовые к тому, чтобы это удерживать. Поэтому здесь очень-очень нужно много раз думать, прежде чем идти жить в барскую усадьбу. Прям сильно думать.
Есть, спасибо. Это было мнение Ларисы. И тут много вопросов одного характера примерно. А как быть, если страну любишь, а режим надоел? Пишет Андрей, и не только он. Слушайте, я за то, чтобы, ну, а как можно активнее включаться в политические процессы, нисколько не стесняться этого, а заявлять о своей позиции, заявлять о наличии своего мнения. Но... Я при этом выступаю за одну и ту же историю. За то, чтобы подвергать критическому анализу высказывания всех. Как президента Российской Федерации, премьер-министра Российской Федерации Чубайса и прочих, так и заявления тех, кто ругает президента Российской Федерации, премьер-министра Российской Федерации Чубайса и так далее. Ну, то есть, невозможно слепо доверять кому-то конкретно и думать, что он всегда прав. Усомнитесь. О, усомнитесь, если хотите, можно так, более пафосно, чтобы это прозвучало. Я исключительно за критический подход ко всему, что нам предлагают. Потому что если говорят, что мы сделаем так, что всем будет хорошо, задайте вопрос, а как вы будете этого добиваться? Не стесняйтесь. Вот и все. Пусть подумают, пусть почешутся, пусть убедят вас, пусть постараются сделать так, чтобы стать понятнее. Ну, вот и все. Поэтому, что, за активную политическую и половую жизнь, товарищи. Ура! Я предлагаю двигаться дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня о главном с вами вспоминает Владимир Карпов. Еще раз напомню всем слушателям Алексея Гудошникова, что он встречается сегодня с Сергеем Собяниным. Не один, по-моему, но все равно. И у него будет инсайт какой-то про реновацию, и он завтра вам непременно про это расскажет. Ворвался я как слон в посудную лавку в чужое эфирное время. Конечно же, тут все поломал, наследил, в том смысле, что даже забыл о движении. А я смотрю, что вы страдаете. Например, на внутренней стороне МКАД вы страдаете, ну вот где-то от Заречья, от улицы генерала Дорохова и до Крокус-Сити. А почему, не знаю, догадываюсь только, что это, скорее всего, произошло из-за какого-нибудь дорожно-транспортного происшествия, которое случилось ровно по той простой причине, что пошел дождь в Москве, сегодня он поливал, а это всегда осложняет дорожную обстановку, потому что ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь, а наши автомобилисты в плотном потоке не всегда с этими напастями справляются. Вообще, по Яндексу сейчас 7 баллов, если не забуду, то в конце часа еще вернемся к пробкам, сейчас пойдем по новостям. Из новостей обращаю внимание на то, что, возвращаясь к погоде, на то, что МЧСники опять предупреждают об опасности определенной, поговаривают о том, что сейчас желтый уровень опасности, рассказывают про то, что возможно усиление ветра, дождь, гроза, ну и так далее. Все это потенциально опасно, безусловно. Это раз. Во-вторых, мы, конечно, уже начинаем привыкать к их предупреждениям, поскольку после того, что с нами со всеми произошло совсем недавно, с ураганным шквалистым ветром, шквалистый будет корректнее, они предпочитают дуть на воду, в том числе, когда обожглись на молоке. Сейчас очередной уровень опасности, еще раз напомню, желтый, усиление ветра, дождь, гроза. Это терминология, которую используют МЧСники и шлют СМС. Они вчера слали, сегодня шлют. И вообще, мне кажется, каждый день они теперь, как гидрометцентр, работают, присылая нам прогноз погоды, всегда предупреждая о какой-то опасности, периодически из дому выходить ну, как-то побаиваешься. Ну, слушайте, можно несколько комментариев? Ну, вот «Волки-волки» программист пишет, ну, напоминая нам притчу про мальчика, да, который все время так кричал. Но сейчас, вот они предупредили, желтый уровень опасности, усиление ветра, дождь, гроза, ваши действия. Коротко, 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Ну, и наш телеграм говорит МСК-бот. Они предупреждают, в смысле МЧСники, желтый уровень опасности, усиление ветра, гроза, дождь, ваши действия. Вы предпочтете поставить машину куда-то не под деревья. Вы измените свое поведение. Вы откажетесь от каких-то поездок. Или вы ничего не будете делать. Я даже голосовалку запущу. Знаете, 134-21-35. Вы что-то предпримете, и 134-21-36 вы ничего делать не будете. Ну и пошли аргументы. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
меня
добрый.
Зовут Юля. Вы знаете, я думаю, что в моих планах особо ничего не изменится, но я буду более осторожна. Например, под деревья машины я точно не поставлю. На остановке я стоять не буду. Ну, то есть как-то более настороженно буду относиться ко всему.
Не-не-не, секунду, я представляю, льет ливень, гроза, да. Все это. А вы стоите вне остановки ровно потому, что она для вас уже потенциально опасный объект.
Да, я уже буду бояться, что она отвалится, там, придавит, не дай бог. Но вот уже в голове такие мысли есть. Потому что так было. Не дай бог, конечно, такое повторится, но может ведь.
Спасибо, принимается. Ну, то есть что-то все-таки люди сделают для того, чтобы обезопасить себя или свое имущество. Вы что-нибудь сделаете. 134-21-35. Вас предупредили, вы что-нибудь допредпримете. Это 134-21-35. Нет, я ничего делать не буду. Ну, то есть все постоянно. Ну, какие планы были, такие и остались. 134-21-36. Ничего не меняется. 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил меня зовут. Ну, собственно говоря, практически ничего не изменится после этого сообщения. Кроме того, как вот девушка сообщила, тоже буду немного осторожней. Вот если на стоянке буду ставить машину, то у нас, допустим, около дома нет деревьев, но есть зато столбы. Буду подальше стоять от столбов. Вот. Ну, в принципе, так. Но она вот говорит, что около остановки не будет стоять. Но я, по крайней мере, буду, если на остановке стоять, то буду смотреть пути, куда можно отпрыгнуть или отсюда.
На всякий случай. От греха подальше, все время на стреме будем.
Да, все время на стреме будем. Вдруг мало ли чего.
Спасибо, принимается. Алексей Фрей пишет: мои действия — хвастаться подземным паркингом. Вот, пожалуйста, Алексей, вы, считайте, уже сделали. Евгений купит бутылку коньяку и по пути домой будет смотреть в окна на бурю. Он купит по пути домой, а будет смотреть в окна на бурю. Как-то так это должно произойти. В случае, конечно, если она случится. Потому что сейчас стойкое ощущение, что МЧСники на всякий случай каждый день шлют СМС. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Конечно, буду предпринимать. Машину в гараж, сами за город, дом. Конечно, будем. Все будут предпринимать.
А как готовиться вот именно машину в гараж? А обычно она у вас на улице?
Ну да. Обычно она, ну, в городе, на улице.
А можно уточнить? Слушайте, у меня есть ощущение, что мы рано или поздно от этих СМС устанем и к ним привыкнем окончательно. Ну, то есть МЧСники на всякий случай будут...
Да, за третьим разом мы реагировать не будем.
А так они же уже, по-моему, ну правда, раз десятый шлют. И вы всякий раз реагируете?
МТС мне ни разу не прислали. Это Москва МТС. Ни мне, ни моей семье, ни моим окружению. Человек 100 вокруг компании никому не прислали. СМС идет только Мегафон или Билайн. А вот нам нет.
Обделенные. Спасибо. МТС вам выговор или, не знаю, МЧС выговор, потому что они не сотрудничают с МТС. В общем, там какая-то запущенная или запутанная система. 7373948. Предупреждают МЧСники. Мне СМС пришла, хорошо буду уточнять. Тем, кто на МТС, видимо, даже не стали ничего присылать. Желтый уровень опасности и ваши действия. Вы чего, что-нибудь да сделаете, что-нибудь предпримите. 134-21-35. Вы ничего не будете делать. Это 134-21-36. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы. Я просто хотел сказать, что слово МЧСники некорректно.
А можем мы назвать их спасателями, можем назвать их сотрудниками МЧС, но будем воспринимать
либо МЧС, это... либо МЧС Москвы.
Да, спасибо, что поправили.
Пожарный.
Да, знаете, мы не путаем пожарников и пожарных, потому что это святое. А МЧСники, да, – это просторечие, и мы просто с ними сроднились и срослись.
Но мы обижаемся.
Обижаетесь? А тут пишет спасатель, спасатель. Спасатель пишет с восторгом, ну, то есть не обижается. Может, не все обижают. Хорошо, вам, сотрудники МЧС. А вы-то к чему готовитесь, раз уж позвонили?
Ну, я не буду реагировать.
Как? Да ваши же коллеги нас предупреждают, а вам плевать?
Ну, сейчас некая такая истерия. Нормально досталось, поэтому...
Научите нас реагировать на подобного рода предупреждения. Когда нам нужно волноваться? Когда оранжевый, когда красный уровень угрозы после вот произошедшего?
Здесь не угадаешь, даже сам не знаю.
Хорошо, принимаю.
Как-то, в общем, реагирует.
Спасибо. Я не знаю, обнадежил вас сотрудник МЧС или нет, но я как-то в некотором замешательстве, уж простите. Сотрудники МЧС, если вам это интересно, сотрудники МЧС не знают, как реагировать на желтый уровень опасности. По крайней мере, они ничего делать не собираются. Ну и последний звонок, 7373948. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Человек через компьютер слушает и ждет, когда он появится. Ну, давайте еще один звонок, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот не буду реагировать на ваш вот вопрос, отвечу так. Потому что вот в тот день, когда случился этот ураган, тогда накануне было холодно, 8 градусов. А на следующий день, в тот день, когда был ураган, уже утром, с утра, было 20 градусов. И перед самым ураганом как раз вот эти массы в воздухе столкнулись, холодные и очень теплые. Поэтому произошло это. А сейчас нету такой угрозы.
Да, самое парадоксальное, что мы это понимаем.
Случай.
Да, мы это понимаем, и они это понимают. Но плюс нам еще обещают завтра сколько там, 15 градусов, а послезавтра 12. То есть вот-вот что-то похожее сейчас, может произойти.
Сейчас
да?
Ровно, нет, сейчас температура ровная, ровно. Всю неделю. 15, 18, 12, это ровное, не так вот. 8 градусов, и потом 25. Вот тогда был такой резкий перепад. Столкнулись холодные и горячий воздух. Поэтому произошел ураган этот.
То есть вы полагаете, что нам лучше знать, когда шарахнет?
Нет, я полагаю, что они на всякий случай это говорят, чтобы снять с себя ответственность. Во. Потому что они знали об этом урагане, но не сообщили в тот день, когда надо было сообщить.
Есть, спасибо, принимается. Слушайте, ну и что касается голосования, здесь результат у нас такой. 27% наших слушателей говорят, что они что-нибудь да сделают, но, по крайней мере, попробуют себя обезопасить или свое имущество. При этом 67% говорят, что ничего делать не намерены. Еще 6% проголосовали по третьему варианту, затрудняясь его каким-то образом охарактеризовать. Предлагаю двигаться дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, мы вспоминаем главные события дня сегодняшнего. Еще одна новость – это про Мегафон, который опять шалил. И связь пропадала, ну, в Московской области точно, у некоторых моих коллег, которые на Мегафоне, тоже на какое-то мгновение исчезала связь. У Йоты были перебои. Ну, то есть, некое такое в меньшем масштабе, но повторение, опять же, недавнего отключения связи произошло. И вот сейчас, во-первых, нужны свидетельства со стороны пользователей Мегафона, а лучше сотрудников Мегафона. Если вы до нас дозвонитесь, это будет славно. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Харьковчанин сразу отбивает, что у меня все работало нормально. Хорошо, спасибо, харьковчанин. Ну и несколько комментариев. Вот все вижу, мегафоновцы звонят, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Андрей.
Да, Андрей.
Действительно, сегодня в 15 часов, я как раз сейчас вам сим-карты Мегафон звоню. Удивительная вещь, что опять происходит. То есть не работала связь, действительно, где-то 15, и вот, ну, 18 точно.
Три часа вы были без связи. В первый раз
да,
вам...
Да, то есть... Да. Да, то есть связи нет, МТС работает, все в норме, да, все в порядке. А Мегафон надо опять, как говорится, поставил немножко, да. Но вообще в тот раз они обещали, что они компенсируют, да, то, что у них проблемы были. Я заходил в офис, они предложили 50, плюс 50 минут бесплатно, я сказал, не подходит мне без лимитной тарифы. Спасибо, вот. Лучше настроят связь и оборудование поменяют.
То есть вы щедро отказались от их компенсации, но теперь они опять напортачили. Может быть, стоило взять, ну, хоть как-то, чтобы они...
Нет, там, понимаете, в чем все дело? Тариф корпоративный, если я внесу изменения в тариф, то он изменится. Это недопустимо,
скажем так, то есть меньше устраивает. Они там еще... Ремонтируют. Они еще кино какое-то бесплатное предлагали. Тоже...
По поводу кино, кино ничего не говорили. Сделают ремонт. Ну, знаете, если честно, ну, бывают проблемы с техникой, мне кажется, можно их простить. У всех бывают проблемы с техникой. Помните, у вас буквально месяца 2-3 назад все время сливались утром в эфир, может быть, помните, у вас проблема была такая.
Да, ну ничего.
Так
да.
Что ничего страшного, выживем. Нормально.
Спасибо. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Сергей. Подтверждаю, что где-то с часу до трех ни интернет, ни звонки не проходили. И как бы обратил на это внимание чисто случайно, что телефон молчит и непривычно.
А, смотрите, какая коллизия случается. У вас с часу до трех, вот у человека, который звонил до вас, с трех до шести, и как-то это волнообразно, кого-то вообще не коснулось, может быть, в перспективе только коснется. Задумывайся о том, чтобы как-то подать в суд на компанию «Мегафон», потребовать с них какую-то сумасшедшую компенсацию или что-то.
Да, честно говоря, да и не до этого. Как бы вот первое, когда было у них, на целый день, когда пропало практически, при этом в центре работаем, дальше третьего кольца не выезжаем. Но они прислали пару предложений, но они не актуальны, так как тариф самый максимальный у них стоит.
Ну, ничего. Ничего. А соскакивать не планируете на какого-нибудь другого мобильного оператора? Сейчас же у нас отменили мобильное рабство, и вроде как все должно быть хорошо и автоматически. Да.
Честно говоря, уже надоело прыгать за все время, проще на одном оставаться. Уже к нему привыкли.
А вы уже после мобильного рабства соскакивали или нет?
Нет, до этого и на МТСе было, на Билайне. Просто очень много командировок, и поэтому вот Мегафон, он немножко все-таки лоялен по территории России, Московской области.
Спасибо. Спасибо. Харьковчанин взял себе 50 минут и гектар интернета. Накосячили, пусть платит, пишет харьковчанин. Борис Малининов. С 4 до 5 у него не было сети. Что еще? Месяц назад читал статью одного сотрудника этого оператора, как там все разваливается, и вот оно что происходит, пишет Алексей Фрей. Подтверждаю, вторую волну тоже с 3 до 6-7. Это Николай написал про Мегафон. Значит, смотрите, какая история. Я почему интересовался сейчас у нашего слушателя вот этой историей с мобильным рабством, как-то, опять же, отталкиваясь от неких авторитетных источников в различных изданиях, в том числе тех, которые занимаются мобильной связью, и померив скорость интернета у различных операторов мобильной связи, я решил соскакивать с Билайн, сам на Билайне сижу. И это уже было после того, как отменили мобильное рабство. И я, когда пришел в офис Билайн, не даже Мегафона, я пришел к мегафонцам и сказал, я хочу дружить с вами, потому что на Билайн надежды нет, у них интернет медленный, плюс к этому они, по моей информации, ничего не вкладывают в развитие инфраструктуры, дайте мне что-нибудь из ваших тарифов, я буду дружить с вами теперь. Ну, номер мне обещали, естественно, сохранить. После этого началось самое интересное, потому что, видимо, операторы связи друг с другом общаются, и мне мгновенно позвонили из Билайна, сказали о том, что они очень расстроены, дико сожалеют, что они чем-то не удовлетворяют меня как потребителя, поэтому они готовы выйти с суперпредложением именно для меня, сделали скидку и какой-то новый тариф дали с кучей там какого-то льготного трафика интернета, плюс к этому еще скидки там пообещали дополнительно на протяжении 2 лет. Ну, то есть я в итоге оказался в шоколаде и остался в Билайне. И мне эта история очень понравилась, потому что, на мой взгляд, так и должна выглядеть конкуренция. Это я к чему? Это такой лайфхак вам, товарищ. Если вот сейчас Мегафон опять накосячит, вы постучитесь в двери к другим мобильным операторам. Возможно, вам в Мегафоне тут же пошире откроют двери. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сегодня тоже у меня наблюдается.
Да и сейчас у вас не все, слава богу, откровенно говоря. Вот, вот я ровно про это. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, вот я хочу еще такую вещь сказать. У меня йота, не мегафон, но она на мегафоновских вышках, ну, видимо, на оборудовании мегафоновском.
Так.
И у меня тоже были перебои сегодня, вот точно в это же время. А, но проблема вот в чем. Я был до этого на МТС, и с мобильного РАФ, то есть, ну, вот это то, что отменили, я перешел с МТС на йоту с сохранением номера. А, когда была первая волна, вот это вот, то, что не было связи целый день, мне сказали, что 20% мне скинут на следующий пакет, ну, на следующий месяц. Мне сбросили. Вот сейчас опять 3 часа не было связи. Ну, в принципе, я терплю. Почему? Потому что у меня тот старый йотовский тариф, сейчас они все поменяли, а у меня еще старый тариф, где у меня интернет безлимитный полностью.
И вам то выгодно, есть, соответственно, да. Понимаю.
Да, мне выгодно. Я 30, 40, 50, 100 гигабайт могу качать через Safari, через браузеры, то есть фильмы смотреть. И у меня он безлимитный по всей России. Если я сейчас тоже поменяю какие-то там условия или куда-то перейду, просто таких предложений сейчас ни у одного оператора нет. Ну, в принципе, 3 часа я потерплю, ничего страшного.
Консервативно будете держаться за свой безлимит, так получается.
Конечно, да, да.
Есть, спасибо, принимается. Ну и позвольте, я заведу голосование. Смотрите, Мегафон с Йотой, ну, в смысле, они одну и ту же сеть, насколько я понимаю, используют. Они за последнее время, ну, уже второй раз косячат. И поэтому вы, как это... Как потребитель, недовольны их услугами, поэтому будете, скорее всего, сейчас искать выходы на другого мобильного оператора. Просто пытаемся понять последствия для Мегафона и Йоты. Да, вы, скорее всего, будете соскакивать с Мегафона. 134, 21, 35. Нет, вас все устраивает, ну, ничего страшного, у всех случаются какие-то аварии. Это 134, 21, 36. Да, будете соскакивать. 134, 21, 35. Нет, вас все устраивает, а аварии случаются у всех. 134, 21, 36. Пытаемся пощупать последствия для Мегафона. Ну, конечно, голосуют пользователи Мегафона, те, которые смогут до нас дозвониться. Владимир, например, пишет, что у него и до сих пор не работает. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Виктор, да. Зовут из Подмосковья.
Пожалуйста.
Вот у меня у жены была ситуация, на Билайне она была, такая же, как у вас, решила сменить оператора на Теле2. Вот. Но ей мгновенно позвонили с предложением выгодного тарифа, такого же, там, как у вас. Она осталась в итоге на Билайне. Я был на МТСе тогда, в мобильном рабстве. Постоянно доплачивал, постоянно не хватало минут, трафика. В общем, доплачивал сверх нормы. И я как-то позвонил им, решил, может быть,
припугнуть.
Сделаю им предложение,
так,
чтобы они мне сделали предложение. Вот в итоге в ответ получил какое-то нелепое бормотание и просто сказали, что у нас никаких нет предложений. Ну, я просто сказал «до свидания» и перешел на Теле2, где просто, я не знаю, это вот первый раз такое. Плати, не хочу, вот звонить, вроде много минут полно, а звонить реально некому. Минуты просто хоть выбрасывай, вот действительно, знаете. Это лучше, чем было когда-то в Лайт или, не знаю, тебе еще деньги, мне кажется, осталось доплатить. Они скоро деньги начнут платить, не знаю, абонентам.
Есть, спасибо, принимается. Ну вот, пожалуйста, эта история работает, по крайней мере, у одного мобильного оператора, с тем, когда ты угрожаешь уйти от них, они тут же начинают предлагать тебе остаться и дружить, и сделают тебе скидку, и вообще будут широко улыбаться. Ну не славно ли? А 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я являюсь как раз пользователем Мегафона.
Я заметил.
И после, да, после первого сбоя они мне предложили 50 минут, и сейчас я, кстати, вам с этих 50 минут звоню. Ну, конечно, после сегодняшнего буду переходить, это уже...
Они вам сделают предложение, а они скажут вам скидку, а они скажут...
Ну, так я буду, значит, 50 минутами бесконечно пользоваться.
Ну, то есть все-таки планируете уйти от них?
Ну, да, если в этот раз не предложат, то уже окончательно.
А предложат, если, то будете дальше довольно...
Ну, доить,
да. Да, спасибо. Ну, еще один. Что, напомню, голосование. Вы будете, скорее всего, уходить от Мегафона и там, или Йоты, я не знаю. Это 134, 21, 35. Ну, сколько можно косячить? И 134, 21, 36. Нет, вы, скорее всего, останетесь с ними, будете им верны, а проблемы случаются у всех. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, да, вечер добрый, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Попал под телефон, также в прошлый раз под сбой. Работа у меня связана с бизнесом, остановилась полностью, весь на целый день. Сегодня та же самая проблема. Скажу честно, буду отключаться, перейду на МТС.
Все, будете уходить. А предложение?
Конечно.
Как они могут уговорить вас остаться?
Ни в коем случае, никак, абсолютно, потому что мне не важно, что они предложат, мне главное быть на связи.
А предложат компенсировать ваши потери в связи с тем, что вы бизнесмен?
Те потери, которые за целый день, с утра и до позднего вечера, не было связи, к сожалению, очень тяжело компенсировать. Мне нужна уверенность, прежде всего, в операторе. Эту уверенность я не получил.
Есть, спасибо. Вот он, хищнический оскал капитализма. Я имею в виду наших потребителей, которые планируют уходить от компании Мегафон, потому что они уже за последнее время второй раз допускают масштабные сбои. Ну и результат голосования следующий. 33% наших слушателей разочарованы. Они не удовлетворены как потребители и планируют уходить от компании Мегафон и кто там, Йота, у них одна и та же сеть. И 67% наших слушателей говорят о том, что останутся верны компании, а проблемы случаются у всех. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами вспоминаем новости дня сегодняшнего. Еще раз напомню, от Алексея ждите уже завтра, точно ждите эксклюзива, инсайда. Короче, самый достоверная информация из коридоров власти, потому что он встречается сегодня с Сергеем Семеновичем Собяниным, и тот рассказывает про реновацию, как это будет на самом деле. Я надеюсь, Алексей все это подробнейшим образом записал, а завтра подробнейшим образом все это изложит. Теперь новость дня сегодняшняя, моя любимая, откровенно. У российского художника Никаса Сафронова похитили телефон. Об этом во вторник, 13 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органов. Вор вытащил iPhone 7 из кармана куртки Сафронова. Как рассказал телеканал РЕН-ТВ, сын художника Лука Затравкин, в устройстве находились 12 тысяч уникальных фотографий. Признаться, у меня тоже в телефоне хранятся уникальные фотографии, можно назвать их и так. И, откровенно говоря, если бы у меня похитили мой мобильный телефон, я бы не столько из-за него расстраивался, сколько именно из-за уникальных фотографий. Позвольте такое экспресс-голосование буквально на минуту, на полторы по поводу того, что находится в вашем телефоне. Вот если у вас его украдут, вы его потеряете, вы скорее расстроитесь из-за того, что телефон потеряли, 134-21-35. Вы скорее расстроитесь из-за содержимого вашего мобильного устройства, потому что мало ли, 134-21-36. 134-21-35, скорее расстроитесь из-за того, что потеряли телефон. И 134-21-36, скорее расстроитесь из-за того, что содержимое телефона. Мало ли, где оно потом всплывет, а? Но тут пишут, новость ни о чем. Да, конечно, ни о чем. Слушайте, это Никас Сафронов. Он известен тем, что он всячески пытается привлечь к себе внимание. Вот сейчас нам рассказывают про 12 тысяч уникальных фотографий Никаса Сафронова. Слушайте, один звонок приму, 7373-94-8. Что вы так это храните? Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Алексей. Я не очень буду переживать за телефон. Как раз поменять хочу давно.
И за телефон не расстроитесь, а содержимое? Я не знаю, за пароль.
Я периодически подчищаю, а храню на внешних носителях, либо на облачных серверах.
А почему? Уже теряли? Уже происходило с вами такое?
Нет, просто, мне так нравится хранить, чем захламлять память.
Вы предусмотрительный человек, да. Спасибо, принимается. Вы скорее расстроитесь из-за утери телефона. 134-21-35, дорогая штуковина все-таки по нынешним временам. И 134-21-36, вы скорее расстроитесь из-за содержимого вашего мобильного устройства. И телефон прямого эфира 7373-94-8. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр меня зовут. Я вообще не понимаю, как в наше время можно расстраиваться из-за содержимого, когда все копируется в облака. А вот железка, да, согласен, дорогая.
Железка дорогая, в облако вы скопировали. Содержимое можно дистанционно истребить, нажав...
Да, конечно. Да. То есть
Я в любом случае, мало того, что телефон заблокирован, и злоумышленник не сможет получить доступ к контенту, и при этом я еще могу спокойно взять и дистанционно стереть оттуда все.
А Ника Сафронов динозавр, а он переживает, а все потому, что наверняка и не знает, как это делается, или делает вид, что не знает. В общем, ждите, где-нибудь скоро на каких-нибудь порталах вдруг да появится Ника Сафронов в уникальных фотографиях, или друзья, не знаю кто. А голосовать: 38% наших слушателей говорят о том, что они расстроятся из-за телефона, 62% расстроятся из-за содержимого. Мы очень много храним такого потаенного, темного на нашей темной стороне. Суть, ну, это результаты голосования. Что, идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь я не знаю, хорошая новость это для вас, плохая это новость или вообще вы равнодушны к этой новости, но директор телеканала «Культура» сообщил об увольнении 114 человек. Напомню, еще на прошлой неделе появлялась информация, что да, готовятся массовые сокращения на телеканале, называлось число 200-300 человек, а сейчас дирекция телеканала утверждает, что увольняются 114. Вы знаете, это тоже много. Это тоже много, особенно если говорить о телеканале «Культура», где и так-то по сравнению с их коллегами-телевизионщиками работало не так много человек, а сейчас будет работать еще меньше. Я не знаю, сколько это для штатного расписания. 30% всех сотрудников телеканала, 50% всех сотрудников телеканала, но в любом случае по «Культуре» это удар. В данном случае имеется в виду телеканал. А вот для вас, как для телезрителей, как для потребителей контента, если хотите, телевизионных каналов, вообще то, что показывали по телеканалу «Культура», то, что вам предлагали для вашего обогащения внутреннего, оно какое-то значение вообще имеет? Это дорого было для вас? Это вот на сегодняшний день дорого вам? Потому что, ну, дальше что? Дальше можно говорить о реорганизации телеканала, возможно, о закрытии. Это я буду сознательно сгущать краски. Но, правда, вот телеканал «Культура», созданный в 1997 году для того, чтобы вы, граждане, были просвещеннее, вы жаждали, вы говорили о том, что вам остро необходимо посмотреть балет по телевизору или увидеть какую-нибудь оперу или посмотреть какой-нибудь артхаусный фильм из снятых давным-давно где-нибудь еще в прошлом веке, в середине. И вот, вот это все может как-то, не знаю, подсократиться в масштабах, в объемах. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Юра, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, честно, листая «Культуру», вот как ее вижу, сразу же там перехожу на другой канал. Особо неинтересно. А так, в принципе... Жалко обкультуриваться, надо все-таки.
Да как? Подождите, вы, значит, проматываете, но при этом жалко. А государство вкладывает деньги, платит тем людям, которые работают на телеканале «Культура», но вы его не смотрите. Смысл?
Ну, нет, ну, как, ну, неинтересно, понимаете. Вот их нажимаешь, вот, ну, дятина.
Ну, дятина?
Надо что-то, ну, на что-то интересное надо. Вот
высокое искусство. Слушайте, высокое искусство вообще, ну, дятина. Родиона Щедрина, включите себе, послушайте. Это же слушать невозможно. Но, ну...
Пускай ну, вкладывают новые вкладки, чтобы можно было заинтересовать. И
чем?
Тогда никого не...
Как
они
вас...
там, вот 300 человек, они для этого там и сидят.
Как так вас убедить они... послушать Карла Орфа, я не знаю, или еще кого? Эдварда Грига, пускай, в конце концов.
Пускай вот Карла Морфа и покажут в следующий раз.
Ну, не важно. Карл Орф, известный композитор. Эдвард Грик, на всякий случай даже напомню, известный норвежский композитор, родился в Бергене, умер в Бергене. Это патриот настоящий, пожалуйста. Пер Гюнт, вот известный. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Я считаю, что телеканал «Культура» нужен в том плане, вот как, допустим... Какие-то вымирающие народы. Да, вроде от них на земле ничего не убавится, но, наверное, что-то убавится. Также канал «Культура».
Ну, то есть оно вроде как вам не нужно, но вас грело то, что вообще телеканал «Культура» существует.
Да, вообще-то иногда, когда переключал каналы, вот не сразу с него уходил, а, допустим, там балет шел или еще какая-то опера, ну, послушал минут 5-10, понял, что это кому-то ну, нравится. Нет, не совсем. Ну, мне нравится, например, скрипка, да, никогда не ходил в театр, но вот звучание скрипки мне просто, я люблю.
Есть, спасибо, принимается. Ну, видите, как это получается. То есть он дорог нам не как телеканал, который мы смотрим, а как телеканал, как средство массовой информации, которое у нас, в принципе, существует. Это означает, что мы можем на него в какой-то момент переключиться. Вот. Случается с каждым, наверное, какая-то минутка просветленности. И в этот момент человек думает, а не включить ли мне телеканал «Культура», например. Включает его, понимает, что смотреть, наверное, невозможно, или он не готов это смотреть, и идет дальше. Но все равно его греет возможность как-то лицезреть, периодически проматывая, занимаясь ченнел-серфингом, лицезреть вообще наличие этого телеканала. Вот и все. Можно голосование? Сегодня мы много голосуем, но как без этого, голосовательная машина-то есть. Смотрите, телеканал «Культура» сокращает своих сотрудников. Массовое увольнение. Чем это закончится для телеканала, пока абсолютно не ясно. И вы испытываете определенное разочарование в связи с этим. Да, 134-21-35. Вы расстроены, разочарованы, а вам этот телеканал дорог. 134-21-35. Нет, вы, возможно, сегодня впервые узнали о его существовании. Это 134-21-36. Вы равнодушны. 134-21-36. Ну, естественно, в хорошем смысле. 134-21-36 вам все равно. Есть этот телеканал, нет этого телеканала. Вы его никогда не смотрели, не смотрите и полагаете, что вкладывать государственное финансирование в этот телеканал, ну, как-то грешно. Это 134-21-36. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Максим. Я хотел бы сказать вот что. Ну, «Культура» — это достаточно специфический был канал, и передачи, которые принесли, лучше смотреть отдельно. Ну, по интернету пришел, нашел, что тебе нравится, ты смотришь с паузами, там, если какой-то диалог исторически подумать, там, осмыслить. А в прямом эфире это смотреть, ну, невозможно.
Секундочку, смотрите, если мы говорим о производстве контента для этого телеканала, то, сокращая сотрудников, сокращается и производство контента телеканала. В связи с этим смотреть вам в Ютьюбе будет уже меньше, что?
Ну, я думаю, они идут в интернет, все равно это будет делаться.
Как? Ну, деньги под это дело нужно выделять.
Ну, выделят, наверное. Я думаю, что давно уже пора уходить в интернет, а не занимать эфирное время.
Если мы говорим о сокращении сотрудников телеканала, все-таки это прочитываю как то, что производство контента будет сокращено.
Ну, наверное, сократить. Ну, я не знаю, с чем это связано, но
печаль.
Возможно...
Печаль,
ну, печально, да, да, печально, но если этот контент был никому не нужен, то, может быть, они как-то перепрофилируются и будут выдавать именно нужный контент?
Возможно. Но какой вам нужен, кстати? Вам лично.
Ну, вообще, мне очень история интересна в последнее время. История и палеонтология.
Это туда же. Интересно, хорошо, принимается. Смотрите, вы расстроены. Сокращение массовое на телеканале «Культура». Мы не знаем, что с ним дальше произойдет. Возможно, это отразится на производстве контента и станет меньше программ, посвященных русской, российской, международной вообще культуре. Это вы расстроены. 134-21-35. Вы печалитесь, 134-21-35. Вам все равно, 134-21-36. Вам все равно, вы его никогда не смотрели, не смотрите. Это 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений, Москва. Вы знаете, ну там, по-моему, собралась какая-то камерная группа людей, вот, которые навязывают свое представление вообще о культуре.
Так.
Вот там есть единственный парень, я забыл, из бывшего взгляда. Вот, правда, забыл его фамилию.
Молчанов?
Ну, вот он... Нет, что вы. Он такой молоденький, господи.
Молоденький из взгляда – это оксюморон какой-то, уж простите. Когда это было?
Относительно молоденький, там все моложаво выглядит. Но это правда камерная группа какая-то. Ну, слушайте, ну, Грига слушать лучше все-таки в зале в каком-то, а не в телевизорах в этих наших.
Никто не спорит, но до зала это же нужно еще оторвать, опять же, вот...
Нет, согласен с вами, но это надо сделать, если уж...
Надо.
Ну, там, правда, вот мое мнение, камерная группа какая-то собралась, и вот она навязывает эти вещи. Там руководство надо менять, не уборщиц, я так понимаю. И не операторов там каких-то технических работников.
А ну, если я, туда...
Что, кто сокращает? Кого сокращает? Скажите.
Давайте я дальше буду сгущать краски, чтобы вам совсем страшно стало. Позовут туда руководить Кирилла Серебренникова, например?
Честно говоря, я не готов к этому. Он как простой обыватель, я к этому не готов.
А вот. А вы говорите, даешь больше современности, даешь больше менеджмента, если хотите, даешь больше настоящего.
Все должно быть все-таки сбалансировано. Все-таки какой-то баланс должен быть.
Ну, давайте на Марате Гельмане сойдемся тогда.
Нет, он далеко на юге, у нее там все хорошо, я так надеюсь.
Да, спасибо. Да, спасибо. Применяют. Вот, Светлана пишет. Вот, позвольте. Наконец, человек с телеканала нам пишет. Уважаемый, работаю на культуре, инженером в эфирке. Нас не коснулось сокращение. Убрали много монтажеров, много людей из редакции. Малая Никитская вымерла. Все очень грустно. Не знаем, что будет дальше. Это все с восклицательными знаками. И подпись Светлана. Опять же, с восклицательным знаком. Если Светлана... действительно рассказывает то, что она знает, то получается следующее. Убирают монтажеров, убирают людей из редакции, и да, действительно, контента будет производиться меньше телеканалом «Культура». Вот и все. И кто там опечален? Останавливаю голосование. Результат следующий. 85% наших слушателей сожалеют. Сожалеют о возможной утрате телеканала «Культура» или, по крайней мере, возможной утрате тех объемов производства, которые были на телеканале «Культура». 85%. 15% наших слушателей говорят о том, что они равнодушны к тому, что происходит с телеканалом, потому что они не смотрели, ну или по какой-то иной причине. 15% наших слушателей никаких чувств, эмоций не испытывают в связи с массовыми сокращениями на телеканале. Все, так вы проголосовали. Еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег, пожалуйста. Да.
Прозвучала у вас такая фраза, что не готовы сейчас вот ни телезрители, ни, в принципе, люди сейчас какой-то оккультуриванию массовому. Ведь сам канал называется «Культура».
Да.
Вот сами люди к культуре как-то не особо тянутся, больше к развлечениям. Вот, хотя мне 30 лет, вот у меня полтора года ребенку, мы включаем, смотрим классическую музыку, слушаем. Вчера вот показывали про рыбалку, передачу.
На телеканале «Культура»?
Да, на канале «Культура» там показывали, по-моему, «Сибирь», если не ошибаюсь.
А, в этом смысле, то есть, там, я не знаю, «Культура северных народов» или «Сибирских народов».
Да-да-да, вот, то есть это очень звучит страшно, даже я могу сказать, когда такие коммерческие каналы, музыкальные, различно развлекательные, где кроме обнаженных тел больше ничего не показывают, а канал «Культура» почему-то его разгоняют. Руководство какое-то менять надо. Да ничего не нужно менять, надо в себе что-то поменять, ребят.
А как? Ну, создавали телеканал «Культура» ровно для того, чтобы, ну, в том числе и подтягивать граждан Российской Федерации, которые привыкли к какой-то телевизионной жвачке. Ну вот, пожалуйста, щелкаешь по каналам, нет-нет, да и воткнешься куда-нибудь туда, в телеканал «Культура». Но, возможно, они со своей задачей не справлялись. Возможно, то финансирование, которое было у телеканала, оно считается, ну, как это, неэффективно потраченными деньгами, впустую потраченными. Вот в этом смысле можно вообще рассматривать? Нет? Почему?
Не согласен с вами. «Культура», она как, разве она может быть плохая? Показывает классическую музыку.
Нет, секунду.
Интервью музыкантов. Разве это может быть плохо?
Это прекрасно, но только, например, если это никто не смотрит, если это никому не интересно, если рейтинги там ниже плинтуса, и поэтому возникает вопрос, а на что мы выдаем финансирование, чтобы никто вас не смотрел?
У такого канала сам по себе не может быть огромный там рейтинг, как у канала, допустим, ТНТ там у какого-нибудь. Mm-hmm. Это понятно. Но свою публику, своего зрителя, они должны иметь право на это. И люди должны иметь право на культуру, на то, чтобы включить классическую музыку, послушать просто про музыкантов, как они с детства этому учились. Денис Мацуев, наши, можно сказать, великие музыканты современность.
То есть это просто должно быть. Ключевое, это просто должно быть.
Они даже не знают, кто такие, Денис Мацуев, еще кто-то. Зато мы знаем про современную поп-музыку музыкантов.
Хорошо.
Спросите, знают ли они там, провести опрос скрипачей наших, вот известных, самых известных, дирижера, там, Спивакова, известных каких-нибудь людей.
Ну, то есть вы перечисляете сознательно такие известные фамилии, абсолютно попсовые для классического мира классической музыки.
Конечно.
Да. Вот все просвещенные, они даже посмеиваются, показывают пальцем в сторону тех людей, которые считают Дениса Мацуева великим пианистом, говорят, что это мацуевщина, это всерьез воспринимать нельзя, но это уже мы говорим о тех людях, которые, я уж не знаю, включают телеканал «Культура» или нет, возможно, считаю его слишком низкопробным для тех, кто разбирается, например, в классической музыке. Но мы про них даже и вообще не упоминаем сегодня. Просто обращаем внимание, что ниша такая существовала, она будет до сих пор существовать, возможно, просто будет пустовать. Что появится на месте этого, пока неизвестно. Чем заполнит вот эти лакуны на телеканале «Культура», тоже пока вопрос остается открытым. Но еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня вот такое мнение. По-моему, задача культуры – не зарабатывание денег. Это первое. Так. И второе. А вы задайте этот вопрос товарищу Мединскому. Что он нам ответит? А товарищ... мы послушали с удовольствием.
Владимир Мединский. Товарищ, да. Да, спасибо. Владимир Мединский. Мы вот сейчас вам пока в эфире задаем вопрос. А вы как-нибудь прокомментируете происходящее с телеканалом «Культура»? А в связи с чем там происходит сокращение? В связи с неэффективным расходованием средств? В связи с тем, что телеканал «Культура» не выполняет возложенные на него какие-то обязательства за то, что он не выполняет свою функцию? Это вот пока в эфире прозвучали вопросы без Владимира Мединского, но мы, конечно же, направим ему это в качестве списка, естественно, пригласим его в эфир, и очень надеемся, что он каким-то образом откликнется на наше предложение. Я уж не знаю. Нет, пожалуй, что дальше уже не буду я принимать звонки. Просто коротко скажу, что еще плюс ко всему, если возвращаться к культуре, Алексей Учитель сообщил итоги экспертизы фильма «Матильда». И, мол, эксперты проверяли. И выяснили, что никаких элементов, которые бы оскорбляли чьи-либо чувства, нет. Экспертизу или исследование проводил Санкт-Петербургский государственный университет. Ограничится ли после этого, прекратятся ли после этого нападки на Алексея Учителя и на фильм «Матильда»? Большой вопрос. Вопрос, который, ну, тоже впору адресовать Наталье Поклонской. Вот все, пожалуй, на сегодня точно все. С вами эфир сегодня провел Владимир Карпов. Сейчас прогулки по Москве.